Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разделе «Родной язык» грузинский журналист, филолог и переводчик Бедзина Рамишвили.
Грузинский язык архаичный, и грузинский изучают в разных центрах, мировых центрах лингвистических, как раз из-за архаичности. Грузинский сохраняет довольно-таки архаичные пласты языка. И еще одна вещь. Мы изучаем грузинские тексты, древние грузинские тексты 5 века, в 8 классе. Это значит, дети понимают этот язык. Эта архаичность жива, она в нас.
Подробнее о современном грузинском языке во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Вот так встречает британская публика Питера Устинова, актера театра и кино, кинорежиссера, постановщика опер и драматических спектаклей, драматурга, сценариста, писателя, газетного колумниста, теле- и радиоведущего. Сам он называл себя Питер Юстинов. Он умер в 2004 году, но имя его в Англии не забыто. О Питере Устинове рассказывает его друг, писатель Виталий Витальев. Он живет в Лондоне, пишет главным образом по-английски.
Виталий, я вынес в заголовок название «Мой друг Питер Устинов». В английском смысле «друг», «friend» или в русском смысле?
Скорее в русском, но и в английском тоже. Дело в том, что Петр Иванович, как я называл Петра Устинова, не являлся англичанином. Он когда-то даже, когда, по-моему, одна московская газета, там был такой заголовок, когда он поставил оперу в Большом театре, что англичанин спасает Большой театр. Он очень удивился и сказал, что меня еще никогда так не оскорбляли, называя англичанином. Вот, то есть он англичанином не был совершенно. Русским он был тоже, в общем, постольку поскольку, потому что он всегда говорил, что он был только зачат в России. Вот. И мы с ним сравнивали наши судьбы, и мы сошлись на мнении, что мы оба невозвращенцы. Он стал невозвращенцем в чреве своей мамы, Надежды Бенуа, а я был одним из политических невозвращенцев.
Виталий, какие были у вас перекрестки? Литературные, эмоциональные, интеллектуальные?
Все эти, что вы назвали, и еще, наверное, к счастью или к сожалению, чисто внешние. Потому что вот супруга Петра Ионовича, Элен, она мне всегда говорила, вот вы знаете, почему он к вам с такой теплотой относится? Потому что вы ему напоминаете себя в молодости. Я не знаю, был ли это комплимент или наоборот. На одной из своих книг, которую мне подписал, «Моя Россия» она называется, «My Russia», он написал следующее. Виталию, сыну, племяннику, брату.
Отцу.
Нет, нет, сейчас, секундочку, это просто надо процитировать. По юмору, по литературе, по округлости и по спокойной правдивости, может быть, да, спокойной правдивости цели. У нас было очень много точек соприкосновения. Я иногда думал, ну, конечно, это все из-за округлости происходит, просто больше не из-за чего. Но, тем не менее, я думаю, что это не совсем так. Поскольку познакомились мы с ним в Австралии, когда я, значит, оказался там незадолго после отъезда из России и был уже довольно известным журналистом в Мельбурне, меня попросили его представить членом Мельбурнского журналистского клуба. Я был совершенно к этому не готов. Ну как, вот легендарный человек, которого я смотрел еще, так сказать, в кино, убегал с уроков со школьных времен. И я был не одет вообще, я там жарко в Австралии, в какой-то там футболке был, в джинсах. Я говорю, я не готов. Он говорит, нет, вот надо, вот просто вот сегодня на ланч, так сказать, вы должны его представить. Ну что делать? С другой стороны, не хотелось упускать и такой возможности. Я пошел в этот клуб, и там все, естественно, были в костюмах и в галстуках. Вот, и вошел такой достаточно грузный человек в белом костюме с удивительно молодым лицом. Я всегда говорил, что вот его седые волосы даже, это тот редкий случай, когда его седая шевелюра делала его моложе. Он пришел с женой, с Элен тоже, и, значит, я был очень взволнован и мне было неудобно за свой внешний вид. Я начал с одной истории, так сказать, представлять, у которой действительно со мной произошла в Лондоне, в один из первых моих приездов еще из России, когда меня не хотели пускать в один престижный клуб, потому что я не носил галстука. А потом, в конце концов, мне дали какой-то помятый галстук, и я проследовал, значит, в столовую этого клуба, где сидели все счастливые члены при галстуках и ланчевали. И вдруг я заметил одного из них, который галстука не носил. Вот он в такой был рубашке без воротника и в пиджаке. Я на него указал, это было перестроечное время, знаете, я тогда был так, говорю, вот смотрите, вот ваша хваленная демократия, вон человек сидит без галстука, а мне устроили здесь такой вот шмон при входе. И человек, который меня привел в этот клуб, был литературный редактор газеты «Гардиан», он сказал, ну, Виталий, ну, это ведь епископ. И Устинов, ему эта история страшно понравилась, но и потом много раз вспоминал, даже включил ее в свой 4-часовой вечер. Он выступал с ним во многих странах мира, это когда он 4 часа буквально не сходил со сцены. И эту шутку он иногда тоже вставлял. И вот как-то с этого момента, потом, значит, мы, естественно, с ним пошли куда-то выпить кофе и разговорились. И оказалось, что у нас действительно очень много общего, эмоционально тоже. У меня тогда была подруга, которая чем-то была похожа на Элен. Устинов мне говорит, ты видишь, даже вот в этом у нас вкусы сходятся. Он сыграл огромную роль в моей жизни. Он и Элен пожаловали ко мне домой, тогда мы еще снимали небольшую квартиру в Мербурге. Неожиданно, что было очень как-то по-московски здорово. Он настоял, чтобы я прокатил его в своей новенькой Мазде, а я только что сдал экзамены на права водителя. Это один из самых страшных был эпизодов, наверное, в моей жизни. Он настоял, чтобы я его отвез. Там мы должны были ехать в русский ресторан «Матрешка». Довольно далеко, кстати. Я говорю, ну, вы знаете, мне так трудно на это согласиться. Он говорит, нет-нет. Короче, он буквально на коленях влез в эту маленькую крошечную «Мазду», которая присела до земли. Ну, я тоже был тогда, так сказать. Помните, округлость. Я, значит, сел на водительское сиденье, машина просто, так сказать, опустилась на рессорах и поехала, задевая брюхом асфальт, высекая искры из асфальта. Я дрожал, как осиновый лист, конечно, всю дорогу, думаю, ну все, сейчас что-нибудь случится. Вот, я войду в историю, как человек, убивший Питера Устинова. Но, тем не менее, все обошлось благополучно. Мы приехали, он мне похвалил, так сказать, за мое уверенное вождение. А потом он мне стал советовать во время наезда в Австралию, чтобы я вернулся в Европу. Он говорил, ну, Виталий, вы же человек европейский. Вот у вас тут, конечно, хорошо, и все у вас есть, и так далее, и тому подобное. Но нам нужно в Европу возвращаться, там все происходит. И он тогда писал колонку для газеты «The European». Вот он говорит, вот давайте, зайдите там к редактору, поговорите, может быть, он вас пригласит на работу, потому что какое-то имя в Англии тоже было тогда. Вот, что, в общем, я и сделал. И мы с ним оказались колонистами одной и той же газеты, что было очень здорово. Он эту колонку очень ценил, потому что он очень хотел всегда быть признанным как писатель. Это тоже, в общем, немногие этого знают, потому что у него было столько воплощений, что было трудно выбрать какое-то одно из них, где он преуспевал больше, чем других. Но смотрите, это и режиссер, и музыковед, и колонист газетный, и, естественно, рассказчик, это, наверное, было первое, и актер, лауреат 2 «Оскаров». По-моему, он был очень хорошим писателем. Его, кстати, признавали таковым, скажем, в Германии, где переводили его книги. А в Англии почему-то вот его считали всем таким вот клоуном. Он, кстати, от этого очень переживал. Что касается чисто каких-то писательских отношений, я никогда не забуду вот такой его совет. У меня было много словарей всевозможных. Вот целый шкаф был забит словарями. И вот Петр Иванович вошел, огляделся, говорит, ну, хороший кабинет у вас, все здорово, отлично, я очень рад. Потом он посмотрел на этот шкаф и говорит, а это что здесь? Я говорю, а это, Петр Иванович, вот словари мои. Он говорит, простите, но зачем они вам? Вы же писатель. Писателю словари ни к чему. Вот это я запомнил на всю жизнь, и действительно от этой коллекции словарей я в скорости избавился. А потом уже, когда я вернулся в Европу, казалось бы, мы будем встречаться с ним почаще. Но, как это часто бывает, в общем, наверное, мы все-таки чаще виделись в Австралии. Тем не менее, я вот помню, я был в Риме. По совпадению, они там оказались с Элен тоже. И, значит, он меня пригласил на ужин в ресторан. Мы вышли вот втроем. Петр Иванович, Элен и я. И где-то в середине ужина они мне сказали, что они отмечают сегодня 20-летие своей свадьбы, что было, ну, чрезвычайно приятно, конечно, для меня и Я был не готов, я выскочил куда-то там на улице, купил букет цветов. Кстати говоря, о ужинах и завтраках, у нас было несколько с ним и ланчек многих, это было, так сказать, и приятно, и трудно, потому что Петр Иванович был актер просто вот до мозга костей, как бы. Он никогда не переставал играть, актерствовать. Он подражал всем встречным, так сказать, людям, официантам. Когда подходил официант, он начинал с официантом говорить, либо с его же акцентом, либо на его же языке. Он говорил на 8 языках, кстати, он говорил, я делаю ошибки на 8 языках. Когда его спрашивали, на скольких языках вы говорите. Он ужасно любил копировать меня. Я должен признаться, мой акцент. И называл он меня иногда шутливо товарищ полковник почему-то. Не знаю почему. Вот, да, он копировал меня все время и постоянно. Иногда он звонил мне и представлялся, скажем, Горбачевым или еще кем-то. И у него это очень здорово получалось, конечно. Он особенно хорошо копировал вот он русские акценты, немецкий. По-русски он не говорил, кстати. Многие считали, что он говорил. По-русски он не говорил, по-немецки он говорил. Свободно, поскольку его отец был немец. Он был, кстати, агентом, секретным агентом британской секретной службы в Германии во время Первой мировой войны по кличке Клоп. Мать его была, естественно, русская, Надежда Бенуа, скульптор, а отец немец. Но, действительно, в России он был только зачат, вот, никогда там не жил.
О, трактор моя Горедая, Дарика горя, Даши Сталин, моя трактор. Передаря горям, как горедая ран, а паре больше подер. А горят даю, но регатам.
Питер Устинов пел придуманную им песню русского тракториста. Говорит «Радио Свобода». Мой собеседник – британский писатель Виталий Витальев. Он рассказывает о своей дружбе с актером Питером Устиновым.
Виталий, вы вот сказали о том, что, мягко говоря, Питер Устинов критически относился к словарям. Я помню, когда вышла его книга о России в Англии, и я прочел несколько очень язвительных рецензий на эту книгу. Рецензенты насчитали в этой книге 100 или даже 150 или даже 200 неточностей. Вы говорили об этом с Питером Устиновым?
На темы, сходные с этой, да, говорили. Дело в том, что, будучи человеком добрейшим, умнейшим, очень открытым, лишенным всяческого высокомерия, он был несколько наивен. Как многие, так сказать, я бы сказал, великие художники, великие актеры, он был наивен политически, понимаете? И вот он сделал в этом плане много ошибок, хотя он, так сказать, свое мнение он любил выражать. И вот в этой колонке для газеты «The European» он это часто делал. И вот он, скажем, написал колонку о подавлении восстания на площади Тяньаньмэнь, которая политически была просто, так сказать, наивный, по политическим взглядам он был левым, я бы сказал, крайне левым, что довольно странно, значит, для человека, который был, ну, он там не был мультимиллионером, но был там, я думаю, какие-то деньги у него были, хорошо жил, но, тем не менее, вот у него были такие левацкие взгляды. Я как-то пытался с ним спорить несколько раз, но это было невозможно, да и не нужно. И потом я подумал, в конце концов, лучше всего, конечно, я ему часто говорил, может быть, не нужно в политику как-то очень, о политике вам много писать, потому что в Англии его за это называли просто старым клоуном, и в правой как бы печати, вот в журнале «Spectator», вот оттуда цитата, его назвали старым клоуном, и это его очень огорчило. Ну, потом ему все-таки дали вот командора Британской империи и так далее и тому подобное, но, в принципе, вот такое к нему было отношение, как к человеку, который, так сказать, в политике совершенно наивен и не сведущий, он действительно таковым был. В общем, еще одно доказательство того, что политику, наверное, не нужно к художникам идти вообще совершенно. Ничего хорошего из этого не выходит. Что касается неточностей в книге о России, то я об этом слышал тоже. Но мне кажется, что книга сама по себе очень хорошая по эмоциональному своему настрою, потому что он к России относился с большой теплотой, с большой любовью. Но это был не совсем его жанр, да. На мой взгляд, его, так сказать, лучший жанр, в котором он преуспел, пожалуй, лучше кого-либо другого, это, естественно, было актерство. И вот устный рассказ. Я никогда не забуду вот это его шоу, one-man show, так сказать, когда он один на сцене, 4 часа. И такое было впечатление, что на сцене прошел целый, перед зрителем проходили десятки людей, начиная от Бетховена там и кончая его капралом, когда он служил в армии беззубым капралом и так далее. Это просто был такой праздник не только смеха, но и там были очень серьезные какие-то мысли тоже. И вот я помню, в Сиднее я посмотрел это шоу уже не в первый раз. И он почему-то особо долго был на сцене. Ему вообще австралийская аудитория, австралийская публика очень нравилась. И он буквально выпал со сцены. Он уже тогда был не очень здоровый. У него был лишний вес, так сказать, говоря политически корректно. И вот он вышел буквально весь в поту со сцены, за кулисы. И я подошел и говорю: Петр Иванович, замечательно и так далее. Ну, что говорят в таких случаях, там, цветы какие-то. Вот. И он тут же, не сходя с места, принялся меня копировать. Вот. То есть он продолжал играть, и мы пошли куда-то, значит, то ли на ужин, то ли просто там выпить. Весь вечер он продолжал, так сказать, вот играть и копировать людей, которые к нам подходили, и моего приятеля, с которым я пришел. И он просто без этого не мог. Этот человек, знаете, вот как говорят, что акула, так сказать, умирает, когда останавливается. Не знаю, насколько это правда с научной точки зрения. Но вот он именно таковым и был, что как только он, я думал, что вот этот человек из тех актеров, которые умирают на сцене, понимаете?
С кем, как вы думаете, можно его сравнить в России? Ираклий Андроников, Аркадий Райкин? Или нету аналога Питера Устинова в России?
Вот Ираклий Андроников, конечно, вы совершенно правильно сказали, тут же напрашивается, но он же тоже был, по-моему, музыковедом, да, и писателем и так далее. Но мне кажется, что прежде всего актером такого уровня Ираклий Андроников не был. Даже невозможно, так сказать, сравнивать. И, насколько я знаю, опер он не ставил во всех театрах мира. И он вряд ли бы смог изобразить целый симфонический оркестр один на сцене, что Петр Иванович делал. Это был один из номеров вот этого его шоу, с которым он выступал по всему миру. То есть он один на протяжении 10-15 минут, он играл как симфонический оркестр, все это изображает. И потом еще один интересный факт. Он знал музыку настолько глубоко, он как-то на спор назвал имена 40 швейцарских композиторов. Вы представляете? Звезда голливудская совершенно нетипичная. Его хотелось защитить, так сказать, потому что он был очень открыт и очень доступен. Возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что если говорить о современниках наших, то по эрудиции, может быть, и по знанию литературы его можно сравнить с Дмитрием Быковым. Вот. Но, опять же, это у него только, так сказать, одна сторона. А у Устинова их было, по меньшей мере, я не знаю, каких-то вот 10, наверное, если не больше, я пытался посчитать, как бы ролей, инкарнаций, в которых он преуспевал. Да, еще не забывайте, что он же был послом Организации Объединенных Наций по защите детей много лет, и он очень серьезно относился к этой работе.
Виталий, имя Питера Устинова говорит что-то молодым людям вот в сегодняшней Великобритании?
Да, как это ни странно, но я вот сижу даже по некоторым своим публикациям, я о нем несколько раз писал, они всегда вызывают интерес до сих пор. Он не забыт он, конечно, во многом благодаря его деятельности как актера, его блистательных, так сказать, ролей Геркюла Пуаро, потом вот в фильме «Спартак», конечно, который до сих пор еще повторяют здесь довольно часто, где он играет Батиатуса, такого патриция. Это, в принципе, роль не главная, а второстепенная. Он получил «Оскара» за нее. Его часто здесь повторяют. Замечательно, естественно, он сыграл. И вот «Эркюля Пуаро» сериал часто повторяют. И вот мне кажется, что в основном Устинова знают именно по кинематографической стороне. Как писатель в Великобритании он не оставил такого глубокого следа.
Murder. Now, join the most brilliant detective of all time.
Hercule Poirot.
On a mysterious journey down the Nile to the great wonders of the world, where the biggest wonder of them all is who done it.
I feel the presence of evil all about me.
Лондонский писатель Виталий Витальев о своем друге, британском актере, драматурге, писателе Питере Устинове. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. И
традиционная рубрика «Воспоминания». Я уступаю эфир нашему берлинскому корреспонденту Юрию Векстеру.
Эту историю я назвал бы «Как я был аккомпаниатором». Началась она с того, что я уехал из Омска в Москву в 1978 году и поступил в театральное училище имени Щукина, собираясь стать театральным режиссером. Но именно там, в училище, произошла чрезвычайно важная в моей жизни моя встреча с ныне народным артистом России, а тогда молодым артистом театра Вахтангова Александром Филипенко. В училище я стал что-то делать для капустников, подыгрывать. И меня увидел Филипенко. Я вообще всю жизнь боялся сцены. Я знал, что я на сцене играю хуже, чем дома. На уроках с учительницей играл все равно прилично всегда. Как я выходил на сцену, это все куда-то исчезало, у меня все дрожало, я все был мимо клавиш. Всегда был этот страх. И вдруг появился Филипенко и стал меня уговаривать с ним выступать, ему аккомпанировать. Первые разы, когда мы с ним выступали, он перед началом давал мне полрюмки коньяка и успевал шепнуть фразу, у него была такая фраза, Юра, как на халтуре? Как на халтуре. Но постепенно как бы в его программах возникал наш, я бы сказал, жанр, придуманный в какой-то мере и мной. Потому что пианистом-то я был слабым, но я по природе, как мне сказал один друг, хороший музыкант, я прирожденный топер. Это означает, что у меня есть дар в нужный момент звякнуть и ритмически попасть ровно туда, куда нужно, ритмически быть соответствующим. Это совсем не всегда бывает. Поэтому этот жанр странный, значит, возник. Там действительно возникали номера. Теперь, когда я смотрю это постфактум на телеэкране, в какой-то мере мне нравится, потому что там действительно есть вот этот вот саундтрек, когда слово и блямканье, слово и мелодия в какой-то момент совпадающие по смыслу, они работают вместе. Это Саше нравилось, собственно, он такой же соавтор этого дела, как и я, потому что он хотел этого, он хотел, чтобы это так оно и было. И поэтому мы так друг мы без полуслова абсолютно всегда это делали, и постепенно возникали номера, где действительно этой работы очень много.
В этой бане часто кражи воруют? А ну-ка, позовите заведующего. Заведующий, давай, действительно, давайте, заведующего, послать сюда. Я говорю, шив, как же происходит. И банщик в одних портках бросается куда-то там. И вскоре возвращается с заведующим. Но вдруг все замечают, что этот заведующий женщина.
Таким образом, возник этот как бы жанр. Постепенно возникали его программы. Они становились большими, их становилось больше. Мы уже много где с ним выступали. У меня уже был довольно большой опыт. И вот в какой-то момент он мне звонит и говорит, слушай, у нас завтра выступление в Колонном зале. Надо сказать, что я в Колонном зале до этого уже играл один раз. И тогда, когда я играл первый раз, и как чаще всего и бывало, фортепиано было где-то в глубине по отношению к актеру. Я его видел, слышал, ну и играл себе свои эти нотки и все. Значит, я прихожу и вижу огромное количество народу. Это концерт, посвященный Дню радио, который идет со сдвигом на полчаса в прямой эфир. Бегает Светлана Моргунова, которая ведет концерт. Я к ней подхожу, говорю, вот я с Филипенко участвую, а через сколько его номер? Говорит, а вот через один, говорит, час один, и следующий ваш. Я говорю, а куда мне сесть, откуда аккомпанировать? Говорит, а вон оттуда. Я так выглядываю из-за первой кулисы и вижу, на сцене сидит большой симфонический оркестр, и рояль стоит перед ним. И оркестр, я догадываюсь, уходить никуда не собирается, потому что он играет несколько раз. Значит, надо выйти по кромке сцены к роялю, сесть внутри оркестра и играть. Во-первых, я вдруг увидел, что у меня грязные туфли. Но Марк Розовский, с которым я уже тогда работал, научил нас замечательные вещи. Туфли вытираются о последнюю бархатную кулису на сцене любого заведения. Я пошел, вытер в Колонном зале бархатной кулисы туфли. Ну и, конечно, в диком ужасе абсолютно. Я видел это все потом в видеозаписи, потому что это было полчаса сдвиг, и я успел посмотреть себя. Как я еще туда прополз, ну, просто в полном зажиме на согнутых ногах, но я вышел, сел, и, видимо, в какой-то мере от этого ужаса отыграл все безошибочно. Но, видимо, ощущение, что я как-то так не к месту, я уходил обратно, это надо было видеть. Такое ощущение, что я ночью, ощущая преследование каких-то вражеских агентов, полуползком, значит, ушел с этой сцены. Конечно, навсегда этот ужас запомнил, был хороший урок – перестал бояться после этого окончательно. И мы потом очень долго, успешно с Сан Георгием Филипенко работали. Одним из первых номеров был рассказ Зощенко про переименование парохода в 30-е годы, потому что те, чье имя давали пароходу, успевали проштрафиться, и по ходу круиза пароход несколько раз меняет имя. Я взял тему песни «Утесова пароход», и, соответственно, она там звучит, так иначе варьируется. Поэтому, когда я эту тему, в принципе, слышу, я всегда вспоминаю этот рассказ. Именно этот рассказ и читался тогда на Дне радио. Поэтому ассоциация, значит, с этой песней у меня очень сложная. Наша работа и этот ужас колонного зала.
Ах, что такое движется там по реке? Белым дымом играет и блещет металлом на солнце. Что такое слышится там вдалеке? Эти звуки истомой знакомой навстречу летят. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Лебедем белым скользя по волне, плавно навстречу идет пароход.
Потом я уехал в Германию, и Филипенко остался без аккомпаниатора. Этот жанр, с таким трудом созданный, ему воссоздать уже не удавалось. Он перешел на фонограммы, и вот он мне вдруг звонит и говорит: слушай, ты сидишь, стоишь? Я говорю: я стою. Сядь. Он говорит: понимаешь, такая штука. Тут возник абонемент в зале Чайковского. Называется «Слово и музыка». Я хочу туда восстановить с тобой программу, которую мы делали 20 лет назад. Это была программа классической советской сатиры. Когда-то у этого нашего музыкально-литературного сотворчества с этой программой был настоящий пик. Все, что я в ней придумал, мы еще сделали с группой «Трио». Это был замечательный авангардистский ансамбль Аркадий Шелклопер, Сергей Летов и Аркадий Кириченко. И мы с ними вместе сделали. Это было снято центральным телевидением. Поэтому, когда я слышу «Пароход» Утесова, опять же, ряд ассоциаций очень большой. Это история этого номера. Ну и работу с музыкантами «Трио».
В первые годы после революции, когда только установилась жизнь, и по Волге стали курсировать белоснежные комфортабельные пароходы, шестеро конторщиков, в том числе и я, решили отдохнуть на Волге. Нам все советовали: надо по Волге, по Волге, по Волге, по Волге, поскольку там природа, берега, вода, еда и каюта.
Так вот, именно эту программу, сделанную один раз без музыкантов, потом с музыкантами, он захотел восстановить. Я попытался было сопротивляться, потому что я живу в Германии, я не играю, у меня нет дома пианино. Я, в общем, все предвидел правильно. Когда мы раньше это делали, я все играл по слуху. По слуху я играл безошибочно. У меня пальцы попадали туда, куда надо. Соответственно, я был свободен от своих рук, которые делали то, что надо. Я успевал слушать его, вовремя блямкать туда, куда надо, и не беспокоился о том, что попадет не туда. Попадало туда. Но дар, он же и навык. 15 лет ты не играешь. И ты уже не попадаешь туда, куда надо, во-первых. Во-вторых, там, где надо хоть что-то технически быстро сыграть, уже ручки тоже не играют так. Я это все понимал и понимал, что мне это, если дастся, дастся кровью. Саша очень хотел, а я его очень люблю, и мы дружим все эти годы. И я, скрипя сердце, думаю: ладно, ну, в конце концов, я честно сделаю все, что я могу, а если результат будет плохой, ну, стыдно будет, наверное, но отвечать буду, в конце концов, Филипенко, потому что он этого хотел. Значит, и приехал я в Москву за 4 дня до концерта в зале Чайковского. Филипенко – актер настоящий, живой. Поэтому, когда он репетирует то, что он сам 15 лет не делал, он сам не может уже впрыгнуть в те ритмы и в те желания, которые были тогда. У него другие желания, другие ритмы. Выясняется, что реально все мои заготовки тоже ни к чему, потому что ему сегодня хочется, чтобы вот теперь вот акцент был вот здесь, а не здесь. А вот здесь, чтобы было вот это, а здесь, чтобы он подпел. И этих нововведений в репетиции становилось все больше, больше, больше. Я их записывал в лэптопе. Я писал фразу и писал, что я делаю. И выходим в зал Чайковского. Там происходит замечательная вещь. Значит, Саша репетирует на сцене всегда до момента, пока уже когда, ну давайте уже публика, уже 15 минут до начала. Давайте, можно впускать публику? Я стою в кулисе зала Чайковского, в котором я, кстати, впервые. Стою я в кулисе. Ко мне подходит некий мужчина сзади, лицо уже не помню, видел я это лицо, потому что я тоже был уже заряжен на работу, и говорит мне: маэстро, простите, вас рояль устраивает? Ну, понимаешь, что ко мне относится вроде как вопрос. Я говорю: ну, вы знаете, да, устраивает, а что, говорю? Понимаете, говорит, я настройщик зала Чайковского, я обслуживаю зал, меня вызвали за час. Но я пришел, а вы на сцене репетируете. Я уже вижу теперь, что я к роялю уже не смогу подойти. Говорю, конечно, вы не подойдете, Филипенко будет вот до последнего уже. Но могли бы мне и сказать, я бы вообще не пришел. Так вот, рояль вас устраивает? Ну, апропо, значит, на этом рояле понятно, если так подумать. Значит, кто только на нем не играл на этом рояле. И вот начинается мой финальный вечер. Значит, 2,5 часа в переполненном зале имени Чайковского. Я играл для Филипенко полностью эту программу, уже заново посидела сформулированную, заново выстроенную. И делал я следующее. У меня на рояле стоял открытый лэптоп, через него я видел Филипенко. В этом лэптопе партитура, так программа длинная, и реплик много, она чрезвычайно была длинная. Соответственно, я должен был играть курсором лэптопа, двигать постепенно эту ленту, чтобы она открывала мне дальше, что я играю. Слушать его и видеть его, потому что многие вещи делаются по жесту. И эту координацию я, конечно, делал. И я в этот вечер справился. Более того, я сделал одну важную вещь для себя. Я перед этим вечером сказал: Саня, только я тебя умоляю, не кидай на меня взглядов. Даже если я что-то не так сделаю. Потому что после этого взгляда вероятность того, что я дальше буду делать хуже, она очень большая. Не, Юрочка, нет, все нормально. Действительно, он был доволен, был хороший концерт, все было нормально, я почти ничего не испортил. Ну и счастливый, значит, закончил эту свою эпопею, которая действительно не принесла никакого удовольствия, только напряжение. Но счастье и облегчение было, конечно. Во-первых, все кончилось. Во-вторых, все-таки кончилось не позорно. Конечно, в основном за счет того, что Филипенко изумительный артист.
И если это так и будет, то в общем спектакле жизни мы сочтем нашу скромную роль лаборантов и осветителей исполненной. Итак, привет, друзья! Кланяйтесь вашей мамаше, пишите! А в ответ на ваше любезное письмецо отвечаем, что живем мы всего ничего, много работаем, здоровье наше укрепляется. В прошлом году прихворнули, но ничего, как говорится, Бог миловал. Окно у нас открыто, внизу бульвар, солнце, играет духовой оркестр. В сером доме напротив на балкон вышла женщина. В лиловом платье. Она смеется. Она улыбается. Она смеется. Она смеется. Она смеется. Она смеется, глядя на наше варварское занятие, в сущности несвойственное мужчине и человеку. И мы смущены. И бросаем это дело. Привет, друзья.
Это сводная афиша Большого зала консерватории, зала имени Чайковского. Если посмотреть на список тех, кто подходил в декабре в этих залах к роялю, то мы увидим Плетнева, Крайнева, а также других музыкантов: Третьякова, Башмета, композитора Родиона Щедрина, дирижера Федосеева и Рождественского. И вот в этой компании, на этой же афише, есть строчка. В концерте принимает участие Юрий Векслер, фортепиано.
Журналист и режиссер Юрий Векслер в разделе «Воспоминания». Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» 80-летняя крестьянка Валентина Макарьевна. Она живет в деревне Миленина Курской области.
Есть и лошадь с жеребенком, и теленок, и корова. Свинья с поросятками. Свинья большая, что у нее маленькие уже поросята есть, 7 штук. Они живут в сарае.
Деревенька моя, деревенька колхозная, смотрю на тебя я, прикрывшись платком. Ты в легком платочке в июльского облака, веснушках черемух стоишь под окном.
Я родилась в Курской области Фатежского района, село Миленина. У бабушки была печка, больше ничего не было. Даже не было электроплитки. борщ варила, толкла сало с луком, клала борщ или в печку, и все это парилось. И вот она в печке сварит утром, и так в печке и стоит. Был чугунок или горшки, вот это глиняные, были имки с рогатой, и мочки, и ручка. И вот этот чугун цепляли и в печку ставили. Топили дровами или торфом. А торф копали сами. Были куры у нас, корова, поросенок. А куры иногда в сарае неслись, а иногда где-нибудь в траве. И вот однажды я нашла в траве гнездышко, курочка там неслась. И ходила туда, и по яичку выпивала. И были щеки розовые. А вдруг тогда заберут яички, то я одна пользовалась. Во дворе стояли качели, веревки раздвигались вот так вот. Ставилась доска. А зимой катались с горки на ледяшках. Были ледяшки такие. Корзина заполнена навозом. Заливали водой, и она обмерзала, и она скользкая делалась, и катались на них. Пошла в сарай, взяла корзину, лопатой наложили навоз. Просячий он сильный запах плохой давал. Корове не так. Корова ест сено, поросенок другие продукты ест, и вот запах уже другой. Катались целыми днями. Утром уходили, а к вечеру приходили домой. Царапины, раны какие-то. Особых ран не было. Царапины, а царапины и так заживали. Промыл, да и все. Ну, завязал чистой тряпочкой. Позже уже там йод стали уже держать дома. Раньше туалет был на улице. Выкапывалась яма, клались доски, в досках прорез. Бумага из-под книг. Ну, там был мешочек такой сшит. И бумажки рвали, и в мешочке эти книги не рвали про Ленина и разные такие провождей. Считались как руководители такие, их нельзя уничтожать. Да газеты больше. И ночью на улицу выходили. Ну, когда поменьше родители провожали. А большие уже побольше были. Тогда уже сами ходили. Да не боялись мы ничего. Ни темной ночи. Раньше фонарей же на улице не было. Волки были. Брали с собой спички, бумагу жгли, если волки вдруг. Они боялись огня. Раньше еще ходили в город, кто работал на далекое расстояние рано утром. Брали с собой пучок соломы. Этот пучок соломы привязывали к палке на случай. Зажигали факел, отпугивали волков. Стога стояли еще соломой в поле или по дороге, по пути. Палками отбивались. Ну, там большой стаи не было. Может быть, один встречался волк так. Но они близко подходили, выли, а нападений таких не было. Как-то тогда народ смелый был и не боялись и волков. Ну, из города привозили хлеб. В деревнях тогда хлеба не было, сами пекли. В школу брали хлеб с салом. Бумажку заворачивали и в портфель, в отдельный отдел. Там же в портфеле было несколько отделов. В одном отделе книжки, а в другом вот эта еда. Запивала водой. Стояло ведро воды, кружка, ну, если в школе, и запиваешь. О, раньше вши у всех были. На речку ходили, все деревни собирались. И купались. А после в воде там же и птицы, вот гуси купались, и мы там. И завозились вши. Вши потом выводили керосином. Смазали голову керосином, покрывали платком. Они подыхали, а потом мыли голову с мылом. Были гребешки. Это зубчики близко-близко друг к другу. И вот этими частыми гребешками вычесывали вшей. На газету вычесывали и в печку бросали. У всех они были почти. Это потом уже стали, наверное, мыло изготовлять с дустом. И вот не стало вшей. А вши заводились. У тебя, например, нет, а у кого-то были вши. А одежда висела на вешалках общая. Ну, если в школе, например, там была общая вешалка, и все вешали одежду. Они переползали друг к другу. Они ползать начинают по голове. Неприятно ж. Может, и 10, кто их знает, что им мы считали. Или друг друга раньше искали. Кто-то с кем-то собирался. Ну, вот бабушка тоже... Говорит, поищи-ка, нет ли в голове вшей. Я говорю, ну, ложись, бабушка, на коленки. Вот она ложилась на колени, а я искала. И ногтями их давили. Ну, и у нас так же. бабушка поищет и давили ногтями. А потом керосином уничтожали. Какое-то время не бывало вшей. Больше в школе заражались, потому что там много детвары было. В школе мы раньше не дружили никто ни с кем, просто с ребятами. Один мальчик хотел меня проводить, а я убежала домой. И когда меня хотел кто-то проводить, я убегала. Вдруг появилось это. Думаю, что ж такое? Да, особого испуга не было. Ну, спросила у сестры, она рассказала, что это так должно быть. Раньше стеснялись об этом говорить. Тряпки чистые находили, подкладывали. Старые простыни рвали на тряпки. Раньше же были старые тряпки чистые. Тряпки эти грязные сжигали в печке, чтоб никто не видел. Тазик, мыло брали, мылом стирали раньше, порошков не было. Доливала теплой воды, стирала мылом. Для головы потом появилось жидкое мыло. А то мылом плохо промывалась голова. У бабушки был квас. Споласкивала голову квасом. И волосы становились мягкие, как бы промытые. Раньше одевались, были фуфайки. Тканые, значит, из ваты, а сверху тканью покрыта фуфайка. Раньше были панталоны по колено. И штаны с начесом. Лохматые такие, длинные. Платье коричневое и белый фартук. И в валенках ходили зимой. Весной в сапогах резиновых. Черные или белые валенки. Носков раньше не было. Вязали бабушки. Их же вяжут, потом выстирывают. Они становятся белые или выкипечивают. Белые становятся из черной шерсти. Овец держали. А потом эту шерсть как-то сбивали, они били. Потом вымывали. На веретене нитки делали. Веретено было у бабушки. Колесо такое было. Типа пряха была и ниточки. А потом вязали эти носки. Вот носки были. Были валенки коляные такие, толстые. Вот ногу туда двиг и пошел. Или белые были, или черные. Если белые, так когда запачкаются, мелом и натирали. Был мел, натирала валенки мелом, чтобы были чистые. Но мела тогда много было. У нас и горы были меловые. Да, летом запасали. Брала топор. И вырубали этот мел на горе, клали в сарай. По одному мы не ходили, мы ходили группой, например, несколько человек собирались. Он был кусками, его толкали, если белить надо дома, в квартире. Толкали молоточком, били, просеяли на сите, а потом разводили водой, добавляли синки, чтобы она голубоватая была, и белили стены. Мы весной, особенно когда были каникулы, и начинал таять снег. И мы, значит, уходили в луга. Вода шла по логу. В сапогах переходили на эти бугры и играли там. Делали шалаши. Находили на огородах мерзлую картошку и жарили на железках чибрики. Картошка мерзлая вымывалась весной. Мы ее вытаскивали из земли. Разводили мы костры. Потом железки эти ставили с картошкой этой мерзлой и поджаривали ее. Играли в разные игры по буграм. Чурюк так называемый, палочка была. На палку маленькую палочку клали, а другой палкой вот так вот забивали. Называлось чурюк. А кто называл цурик, кто чурюк. Все игрушки делали сами. Куклы делали и из соломы, и из деревяшек. Вырезал мне брат голову куклы. Из деревяшек. Голова деревянная. Одежду шили сами. Вот это время послевоенное было тяжелое, но люди были рады, что пришел мир. Как-то помогали друг другу. Раньше скромный народ был какой-то, а сейчас пошел наглый народ. А, не знаю, время такое.
Мне к Южному морю нисколько не хочется. О том говорю я, душой не кривя, тебя называю по имени-отчеству. Святая, как хлеб, деревенька моя.
80-летняя крестьянка Валентина Макарьевна в разделе «Наши современники». Она живет в деревне Миленина Курской области. Ее записала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. в разделе «Родной язык» грузинский журналист, филолог и переводчик Бедзина Рамишвили.
Бедзина, когда-то петербургский поэт Александр Кушнер написал такие стихи. «Зато грузинский алфавит на черепки мечом разбит. Иль сам упал с высокой полки. Чуть дрогнет утренний туман. Илья, Паола, Тициан сбирают круглые осколки». Петербургский поэт выбрал архаичные слова. Меч, черепки, дрогнет утренний туман. Насколько действительно грузинский язык архаичен?
Грузинский язык на самом деле архаичный, и не только для иностранцев, которые, может быть, не совсем глубоко вникли в этот язык. Я могу сразу сказать, для филологов очень интересный. Вот вы можете посмотреть, что грузинский изучают в разных центрах, мировых центрах лингвистических. Как раз из-за архаичности грузинский сохраняет довольно-таки архаичные пласты языка. И еще одна вещь. Мы изучаем грузинские тексты, древние грузинские тексты 5 века, в 8 классе. Это значит, дети понимают этот язык. Эта архаичность жива, она в нас. Современные армяне не понимают архаичного староармянского языка. Я бы сказал, это даже давлеет на грузинский характер.
Каким образом?
Не секрет, что взгляд грузина, вот скажем, такого типичного или среднего, в течение веков и даже сегодня был направлен назад. И в грузинской поэзии это видно, и в таком чисто грузинском мире, как застолье. Ну, 12 век, конечно, это золотой век. Многие иностранцы тоже говорят, грузины настолько непрактичны, они не смотрят вперед, они хотят все сегодня, но то же самое, что было вчера.
Вы говорите, что машина времени, грузинская машина времени буксует. Нация, или, по крайней мере, ее отдельные представители, живут в 12 веке. Вы признаете, что грузинский язык архаичен. Это слабость или сила?
Я бы сказал, это сила. Язык выжил. Другое дело, как этим языком пользуются и как этот язык действует на ту культуру, где этим языком пользуются.
Но как жить в 21 веке с архаичным языком? Язык выжил, но за счет чего или за счет кого?
Язык настолько живуч, вообще язык, не только грузинский. Язык – это как живой организм. Язык развивается. Развивается буквально каждый день. Конечно, грузинский язык тоже развивается. Вопрос в том, насколько правильно язык развивается или в какую сторону язык развивается. Например, очень интересная тема развития грузинского языка от начала 90-х годов до сегодня. Это один из больших спадов грузинского языка, вот этот период, когда поколения пришли, которые просто не изучали ни языка, ни вообще ничего. 90-е годы, вы помните, что это время войн. Язык тинейджеров всегда отличался от литературного языка. Но сейчас этим языком говорят уже почти на всех уровнях. Политики, по телевидению. Чистота языка уходит. Не исключено, что вот это в архаичности грузинского произойдет какой-то сдвиг. Вообще есть такая тенденция эмансипации и освобождения от прошлого, от молодого поколения.
У Пастернака, который переводил, я уже упоминал эти имена, Паола Яшвили, Тициана Табидзе, есть такая строка «Состав земли не знает грязи». Вы боитесь грязи в языке?
Нет, нет, я не о грязи говорю. Мы сравнили язык с живым существом, и у каждого существа, и у каждой материи есть свои законы развития.
Ну, немного грязи, может, и не помешает.
Но грязь тоже входит в этот мир, который развивается законами. И главное то, что какие-то законы надо соблюдать. А когда вместо именительного употребляют винительный большой деж, или скажем, вообще ничего-нибудь.
Ну, это просто безграмотно.
Вот я не совсем, я сам не хотел этого слова употребить. Сейчас, наверное, эпоха безграмотности. И безграмотность сейчас даже модно. Есть стремление узаконить безграмотность как новый закон.
Для человека, знающего русский язык, немецкий или английский, например, такая грамматическая категория, как сослагательное наклонение, это совершенно естественная норма языка, совершенно естественная категория. В грузинском языке есть, например, сослагательное наклонение?
Есть, конечно. Это очень грузинская функция, я бы сказал. Грузины очень любят говорить в сослагательном наклонении.
В Европе больше всего сослагательное наклонение любят англичане.
Это придает речи иронию. Грузины очень любят говорить, что было бы, если бы. У нас все есть, у нас все возможно, вот если бы.
грузинский журналист, филолог и переводчик Бедзина Рамишвили в разделе «Родной язык».
Переводили на грузинский язык немецких авторов, австрийских авторов. Немецкий язык все-таки один из самых современных языков в мире. Это уже язык 21 века. Вы сталкивались с какими-то проблемами, переводя современных немецких авторов на архаичный грузинский?
У меня такие проблемы, это не только у меня, были не только с немецким, но с древнегреческим. Древнегреческий очень близок к немецкому тем, что это очень точный язык. Это язык философии. На древнегреческом, как и на немецком, можно описать весь мир, чего нельзя сказать о многих других языках. Я абсолютно далек от той мысли, что грузинский в чем-то уступает немецкому или древнегреческому. Вообще так вопрос не ставится, нельзя поставить. Это абсолютно другой мир. Но на грузинском языке мир описывается не терминами. Моя жена немка, и у нас всегда есть конфликты. Я всегда недостаточно точен. Грузинский язык – это язык, я бы сказал, более язык поэзии. Грузин описывает предмет не с помощью глагола «есть», скажем, «это есть что-то», не тождества, а приближение. Вот мы приближаемся к сути по спирали. Это язык энтропии. Мы тратим, может быть, в 10 раз больше слов, метафор для того, чтобы назвать что-то именем. Что касается переводов, проблемы, конечно, есть. Хороший перевод – это не тот, который буквально передает и синтакс, и ритмику. Я часто сталкивался с проблемами в немецком. Например, у таких авторов, как Томас Бернхард, который пародирует казенный язык, язык судопроизводства, там, язык сухих газетных информаций. В грузинском надо иметь сперва те оригиналы, чтобы их пародировать. А если прямо переводить их, то вот утрачивается вот ирония, утрачивается нету того, что приходится пародировать. На грузинском можно хорошо переводить не только архаичные тексты, но и современные. Но надо очень хорошо знать грузинский язык.
Бедзина, вы работаете с грузинским языком. Это означает, что у вас есть личное отношение, даже интимное отношение к нему, и, скорее всего, это любовь. А язык, грузинский язык, отвечает вам взаимностью? У него есть личное отношение к вам?
Без грузинского языка я не могу себе представить. Есть эмигранты довольно часто, которые даже стараются забыть свой язык. У меня есть один друг, который в Германии занимается интеллектуальной жизнью. Он несколько лет просто игнорировал грузинский язык. Хотел как-то преодолеть ту проблему, перед которой мы всегда стоим, эмигранты. Одной ногой мы стоим где-то в своем детстве или в своей стране, с другой где-то, бог знает где.
На своем кладбище будущем.
Да, может быть. И у меня такого никогда не было. Может быть, из-за двух вещей. Сперва, я из такой чересчур филологической семьи. У нас почти все были филологами, и я без скромности скажу, с правильным языком. И настолько я рано познал вот сладость грузинского языка, да и вообще языка, то я никак не могу себе представить от этого языка далеко уйти. С другой стороны, мне повезло, не знаю, повезло или не повезло, но у меня работа такая, что я каждый день вещаю на грузинском языке. И мне приходится каждый день профессионально заниматься этим языком. Ну, что значит язык? Я вам один пример скажу. Вот что значит грузинский язык для меня вне Грузии? Когда родилась моя первая дочка, когда я впервые стал отцом, я вдруг абсолютно неподготовленный был к этому и вдруг понял, что я не могу с ней говорить на ином другом языке, хотя мы дома по-немецки говорим. И самые такие сокровенные чувства, любовь, гнев, я всегда передаю на грузинском. У меня на улице иногда бывают какие-то инциденты, меня чуть не раздавила машина. Я, конечно, на грузинском последними словами ругал шофера, который, конечно, ничего не понял, а я по-другому не мог. Я не очень большой оптимист, что касается вот отношения моего к языку. У меня такое чувство, что мы, живущие вне Грузии, мы вносим вклад в архаичность грузинского языка. Язык меняется там, в Грузии, и обновляется, хотя не совсем в правильную сторону, я думаю. Но мы здесь сохраняем вот тот старый, или хотя бы вот язык, который 20-25 лет тому назад употреблялся и был гораздо грамотнее, чем сегодняшний. Мы консерваторы, я архиварий.
Грузинский журналист, филолог и переводчик Бедзина Рамишвили в разделе «Родной язык». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.